Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня вся наша Святая Церковь и мы, как верные чады ее, светло празднуем великий 20-й праздник, вход Господень в Иерусалим. Или эта неделя еще именуется неделей Ваей, то есть неделя пальмовых ветвей, которыми встречали входящего, согласно древним пророчествам, в Иерусалим Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, который шел на добровольные страдания и добровольную крестную смерть. Очень важно для нас, христиан, живущих более 2000 лет от этого события, не просто вспоминать об этом событии и последующих страстных днях и самой крестной смерти Господа, а живо сопереживать эти события, не просто читать о них и вспоминать, как что-то когда-то бывшее, какие-то для нас далекие, отвлеченные события, а сопереживать как самые непосредственные и важнейшие в нашей жизни события. Ведь это событие центральное всей человеческой истории, всей Вселенной, и оно важнейшее и главнейшее для каждого из нас. Ибо если бы не было этого входа Господня в Иерусалим, если бы не было последующих его страданий и крестной смерти, а стало быть и его славного воскресения, то мы были бы обречены на вечные мучения. Поэтому каждый из нас должен быть безмерно благодарен Господу за то, что Он сотворил, начиная со дня своего зачатия в чреве Пречистой Матери и заканчивая своим славным вознесением, то есть за все, что Он сотворил во время своей земной жизни, во время своего пребывания во плоти на земле ради нашего спасения. То есть все Господь это сделал ради нашего спасения, во оставление грехов. Никакого другого значения, никакой другой цели, никакого другого смысла его воплощение и все, что мы знаем из богооткровенного учения и Святого Евангелия о земной жизни Господа, не имело, кроме как спасение наших душ, спасение рода человеческого и всех, кто из этого рода произволяют спастись, то есть произволяют принять то великое искупительное дело, тот великий божественный промысел, домостроительство спасения нашего, которое устроил Бог, послав Сына Единородного во плоти искупить нас. И мы должны это празднование воспринимать живо, сопереживать, как бы входить, и оно для нас должно быть современным, живым, реальным событием. Потому что это так на самом деле. Хотя оно стоит во времени от нас более 2000 лет, но на самом деле это происходит у нас на глазах, при нашем участии и с нами. В духе это так. И значение этого праздника не только историческое, хотя и это есть, и мы действительно вспоминаем это как историческое событие. Но значение этого праздника не приходящее, оно имеет духовное значение, и оно имеет значение по внутреннему человеку. Не только вот по внешнему человеку, ибо искуплены все люди, когда-либо родившиеся или в которой еще предстоит родиться, но и имеет как бы значение и толкование всего, что Господь совершил для внутреннего человека, каждого из нас, то есть для духа нашего. И тогда все события, связанные с жизнью Господа, становятся событиями нашего духа, конкретно каждого из нас. И тогда мы сопереживаем внутри себя, должны сопереживать внутри себя и Рождество Господа, и Его крещение, и Его проповедь, и Его страдания, чудеса, и поругание, плевание, и позорную смерть на кресте по тому пониманию, и славную для нас смерть на кресте, и победу над смертью, победу над дьяволом и бесами, победу над грехом, победу над небытием, которое пыталось как бы утвердиться во Вселенной. Вот это извращение, это состояние великой гордыни, направленной против бытия Божия, оно пыталось утвердиться вопреки Божьему мирозданию, вопреки Божьим законам, Божьей воле, утвердиться, паразитируя на бытии, потому что иначе оно никак не может и существовать. И поэтому Господь исцелил все бытие, все мироздание, всю Вселенную своими ни с чем не сравнимыми, непостижимыми для нас страданиями. То есть мы можем внешне перечислить эти страдания, пересмотреть их и каждое оценить, но понять всю глубину, всю бездну божественного смирения и божественной любви мы не можем, потому что мы бесконечно далеко отстоим от Бога. И наши помышления совсем не такие, как Божьи. И наши чувства тоже совершенно не такие, как Божьи. Поэтому Бог бесконечен, непостижим до конца, непознаваем до конца, и поэтому и то, что Он делает для нас, не может быть до конца постижимым. Поэтому по мере своих сил мы будем приникать в великую тайну Дома строительства Божия, великую тайну искупления, великую тайну креста, смерти и воскресения Спасителя нашего Иисуса Христа. И именно после крестной смерти Господь Иисус Христос из Учителя правды Божией, из Учителя истины, из Учителя Божьей воли, Божьих заповедей и все божественно, стал еще и Спасителем. Ибо до этого Он еще не осуществил само спасение. И поэтому мы называем Его Спасителем как бы на основании того, что Он это сделает. То есть как бы в будущем времени родился в Вифлееме Спаситель. Да, но Он еще не спас его человеческий, поэтому Он был Спаситель, как бы условно понятно, что если Бог определил, что Он спасет, Он и спасет. Поэтому мы можем называть Его Спасителем с самого зачатия, с самого Рождества в Вифлееме. Но, собственно, Спасителем Он стал и Искупителем, с большой буквы, Он стал в момент смерти на кресте, когда Он последним своим словом сказал «совершилось» и испустил дух. Вот, совершилось само спасение, искупление, которое прошло через всю его жизнь, но оно завершилось в крестной смертью. И поэтому в сегодняшнем праздновании очень важно нам как бы правильно подойти своими чувствами, своими помышлениями, своим осознанием, своим пониманием и вот сфокусируя свое внимание на личности Иисуса, Господа нашего Спасителя, Сына Божия, и именно, что Он добровольно подъял этот подвиг. То есть это не было стечение обстоятельств, это не была воля демонов или злых человек, это не было воля случая или произвола тварей. Это было заранее промысленное всей Пресвятой Троицею великое таинство искупления и спасения рода человеческого. И мы знаем, что еще на Фаворе Господь пригласил на беседу к себе небожителей, душою находящегося еще на лоне Авраамовом, потому что рай был закрыт, Моисея, боговидца, и находящегося еще в теле великого пророка Божия, ревнителя славы Божией, Илью Фесвитянина. И при свидетелях, тогдашних живых людях, трех апостолах, Иакова, Иоанна Богослова и Петра, Господь говорил с этими небожителями, с этими святыми своими угодниками о предстоящем Ему в Иерусалиме. Он явил свою славу, насколько только могли вместить земные люди, чтобы не умереть от величия славы Божией. И то от этой частично реальной славы они, как мы видим из описания Евангелия, пали ниц и были потрясены настолько, что Петр даже не понимал, что говорит. Настолько было им хорошо и блаженное состояние Петра излилось в его словах. Но здесь важно сейчас нам в связи с сегодняшним праздником понять, что речь-то и шла не о чем-то просто великом небесном, а речь шла о предстоящих поруганиях, оплеваниях, бичеваниях, избиениях, издевательствах, насмешках, клеветническом ложном осуждении и распятии, страшной смерти на кресте между двумя разбойниками, между двумя бандитами. Ведь все злоба продумала. Это было действительно вершина злобы, вершина лукавства, вершина злорадства. Потому что если вот придумать, как на то время можно было еще поиздеваться над Сыном Божиим во плоти, то ничего более страшного и худшего придумать было невозможно. Все было до мельчайших подробностей продумано сатаной, ибо он автор, он режиссер всего этого жуткого действа. Он боролся с Богом, находясь во плоти. Бог прикрылся плотью, и сатана попался на это. Он думал, что этого человека, которого именовали Сыном Божиим некоторые, который творил чудеса для сатаны непонятные, и этот человек мог быть побежден. Хотя он победил искушение в пустыне, хотя он претерпел страдания в Гефсиманском саду душевные, вместо кровавого пота, и ангелы укрепляли его и в пустыне, и в Гефсимании. И вот с одной стороны сатана недоумевал, как же ж так, обложенный немощами, страдающий то голодом, то жаждой, то немощью, то спать ему надо было, отдохнуть, и вот нуждался даже в человеческой участии, просил побдеть с ним и Петра, и других апостолов, из числа приглашенных на Гефсиманию, то есть Иакова и Иоанна Богослова. И они по немощи человеческой не смогли даже быть соучастником, они просто уснули по немощи человеческой. И тем не менее Господь укорял их и просил побыть с ним в эти тяжелейшие минуты его душевных страданий. И сатана недоумевал, как же так, при такой немощи и в то же время великая сила и чудеса Божии делаются через этого человека. И сам Господь Иисус Христос исповедовал себя Сыном Божиим, то есть истинным Богом, говорил «Я, Отец, одно». И все это, конечно, смущало и сатану, и в то же время он купился на то, что раз это человек, то можно его победить. Ибо, конечно, сатана по сравнению с человеком имеет куда большие возможности, сил, несопоставимо. И если бы Божья сила не удерживала, не ограничивала его возможности, его силы, то страшно представить, что было бы с родом человеческим. Поэтому это была битва между силами тьмы, возглавляя самим сатаной, ибо он еще не был связан, как сейчас, и Богом, пришедшим во плоти. Это была сильнейшая, невиданная никогда до этого, неслыханная брань. Если на небе брань была между падшими, отступившими от Бога и веры, ангелами, которых возглавил сатана, и другими, оставшимися верными ангелами, и Михаил, архангел, возглавивший, так сказать, верных Богу ангелов, победили и изгнали с неба, то сейчас брань была уже между падшим ангелом Херувимом и самим Богом, воплотившимся ради нашего спасения. Это была битва. И вот в этой битве сатана на свою сторону приобрел очень многих людей из тогдашнего вот окружения Господа Иисуса Христа. То есть тех людей, которые жили в то время и исповедовали единственно истинную веру на земле. И людей, которые представляли Римскую империю, то есть тогда еще исповедующее язычество, и промыслом Божьим, которые захватили Палестину и держали здесь свои войска, как на своей территории, приобретенной мечом. И вот сатана всех этих людей задействовал в своей борьбе, в своей битве против Господа. Это до нас очень хорошо доносит Священное Писание. Он нажимал на разные страсти разных из этих людей. Нам приведены только некоторые вот персонажи, а остальные в целом названы народом, который тоже был неоднороден, потому что при входе Господнем мы видим, что дети, младенцы, то есть невинные, незлобные младенцы, приветствовали Спасителя, а фарисеи, книжники, первосвященники возмущались и припирались, противились этому, ярили, злобствовали, но, тем не менее, ничего не могли противопоставить. И это очень важно обратить на это внимание, вот в связи с последующими событиями. То есть вход Господень, когда человека приветствуют такими великими возгласами «Осанна», «Сыну Давидову», «Слава Вышних Богу», и идет, значит, хвала и честь, вызываемая только Сыну Божию, и он смиренно воссел на осленка и въезжал в город по предсказанию пророков, сбудутся пророчества, но даже ученики не понимали в тот момент, что это сбывается пророчество, или только потом уже, после его славного воскресения и вознесения, когда Дух Святой сошел на них, Пятидесятницу, они стали разуметь в полноте все эти события и донесли до нас в Священном Писании Нового Завета. До этого они сами до конца не разумели, что происходит. Они переживали это, но не разумели, что идет точное сбытие древних пророчеств в отношении и восседания на осленка, и входа вратами, которые никогда не были до этого открытыми, и после этого никогда уже тоже не были открытыми. То есть это специально только на этот день открыли эти ворота, и то, что младенцы и сосущие грудью будут славить Господа, и об этом было предсказано, и все это сбылось, показывая, что Бог наперед все знает, и предсказывает через пророков, и потом сам все это исполняет, но не подавляя волю людей, а используя волю, зная о том, что воля людей будет такая, и злая, и добрая. И вот добрая воля людей, как бы в преддверии его страданий, вся сконцентрировалась в этих детях и в небольшом количестве его последователей и учеников, и части иудеев, которые уверовали в Иисуса ради его чуда воскрешения праведного Лазаря. Сегодняшнее Евангелие, вот Иоанна, посвященное этому празднику, прямо говорит, что многие иудеи уверовали только ради этого. То есть, если бы Господь не воскресил Лазаря, они бы не уверовали. Вот. И вот только эти люди ради этого чуда шли за Господом из взрослых. И только младенцы, которые не могли еще понимать чудо воскрешения Лазаря, действительно от глубины своей душ, своего духа, вот приветствовали Господа, как бы от лица всего человечества. То есть они действительно принимали его как спасителя рода человеческого. И удивительно, они понимали это именно духом, сердцем, а не осознанием. Ибо что может младенец осознавать? Поэтому Бог благоволил, чтобы его подвиг был непонимаем тогда, неосознаваем, а переживаем. Идет царь славы, идет Сын Божий, едет, въезжает смиренно на самом, что ни есть, скромном виде тогдашнего транспорта, то есть не на верблюдах, не на лошадях, не на колесницах с золотом украшенным, а на осленке, и люди, движимые Духом Божиим или чудом Божиим, постилали свои одежды, резали ветки, но только дети вот, от глубины духа свидетельствовали, что происходит, сопереживая. И таким образом Господь воздал всем детям, которые пострадали ради Него, вместо Него, вот в Вифлееме, тех 400 тысяч младенцев-мучеников, первых мучеников, проливших кровь за Христа, тоже неосознанно. То есть у них не было выбора. Господь обрек их на заклание, но теперь Он сам и шел на заклание и за детей, и за всех людей, взрослых, стариков, всех, какие только были, есть и будут. Поэтому Он несоразмерно искупил вот страдания этих 14 тысяч младенцев и благословил всех незлобных младенцев на все времена. Сказал, не препятствуйте детям приходить ко мне. Такова награда детям за их вот, незлобивость, за их преданность Господу, начиная от мучения за Него первых и встречи Его уже грядущего на страшные искупительные страдания. И здесь мы видим, что в этом праздновании апостолы тоже не понимали, что происходит. Они думали, что наконец-то Мессия идет занять свое место вот именно в политической элите Израиля, то есть возглавить религиозное и политическое правление Израиля, и все обетования они сводили не к духовному пониманию, а вот сейчас к внешнему пониманию, которое было ложно установлено в этом народе. И поэтому не случайно даже апостолы уже при вознесении Господа говорили, не в это ли время ты устанавливаешь царство Израиля. То есть они не вмещали, не понимали тогда происходящего, что это намного вот, более глубоко, более духовно и значимо, чем просто как бы спасение одного, даже пусть единственного верующего на земле народа. Речь шла о спасении всего рода человеческого за всю его историю бытия на земле. То есть самой природы человеческой искупление происходило. А в меру своей ограниченности вот, и ложных вот, предпосылок, этих установок, которые существовали в том, уже тогда неправильно, в народе уклонившимся от истинной веры и благочестия, и они были заражены этими ложными ожиданиями и пониманиями. Это говорит о том, что мы должны быть очень внимательны вот, ко всем происходящим сейчас событиям, веяниям, всем течениям, особенно в наше время, когда средства массовой информации мгновенно до нас доносят все, и любая ложная мысль, ложная идея легко распространяется по сети всех мировых изданий, и электронных, и печатных, и радио, и телевидение. Все может сразу человек воспринимать очень быстро. И поэтому очень важно нам особо быть осторожным. Если апостолы, которых подготовили блаженные предтечи, и затем видели чудеса Господа, свидетельствовали об этом, и они поддались влиянию отступнического духовенства своего времени, то как трудно нам в век такого массового воздействие на сознание через средства массовой информации людей устоять от воздействия современного, отступившего от Господа и его истинной веры в него, вот так называемого христианского мира и даже православного мира. Ведь если сравнивать как бы два состояния, они очень похожи, ибо первое пришествие, второе пришествие похожи в этом, как первое пришествие предварило отступление истинно верующих тогда людей вот в ложное ожидание, понимание, то есть в прелести не находились, в прелести, и поэтому обольщенные бесом они не узнали Мессию, хотя ведь знали, что Бог, не приняли его, не признали, потому что это шло вразрез с их ожиданиями, с их пониманиями, с их жизненными интересами. Полностью противоречило. То есть пришел человек, называвшийся Сыном Божьим, который сказал, что в царстве нет мира сего, а все интересы их были в царстве мира сего. Победить римлян, изгнать их, овладеть всем миром, господствовать и так далее. То есть у них не было... Да, конечно, все это под прикрытием истинной веры, но Бог в этих ожиданиях поставлялся служанкой этих интересов. Он будет выполнять прихоти и похоти этого Бога избранного народа. То есть так они думали, что для этого Бог и существует. Для этого Он их избрал, чтобы выполнять все их похоти и прихоти. В земном понимании господства, власти, славы, богатства, силы, могущества военного, политического, экономического и так далее. Вот они так воспринимали. И то же самое мы видим в отступническом христианстве. Духовно повторяется, то есть люди тоже находятся в жуткой прелести. Конечно, как бы предмет другой. Уже не стоит вопрос о одной нации там, или о ее господстве, как в этом зале. Но суть же не в этом. Дьяволу все равно, каким предметом погублять людей и обольщать. Важно, что как те уклонились от Бога, так и эти уклонились от Бога. От своего Бога, не от чужого, а от своего Бога, своего Мессии. Только те еще от грядущего, пришедшего уже Мессии, искупить их, во плоти пришедшего, а эти от уже искупившего, от уже спасшего их. То есть, поэтому это отступление более страшно. Потому что там еще можно было осознать, покаяться и принять искупление, и уже ожидать второе пришествие во свое спасение. А этим уже нечего ожидать, ибо они отверглись уже самого искупления. Они отвергли само спасение, принесенное на землю. Отвергли тоже, попав в обольщение и прелесть. И главным обольщением сатана избрал вот выхолащение духовной сути из веры, сохранив внешнюю оболочку лицемерного благочестия, обрядоверия. И вот живое пребывание на земле живого Бога во плоти, совершенного Бога, совершенного человека, в личности Иисуса Христа, его живые, реальные страдания, понесенные ради нас, его плевание, поругание, его дивные славные чудеса, его дивное неизреченное смирение, когда он умывал ноги своим ученикам, когда он терпел все поношения, плевания, поругания, издевательства, насмешки, жуткие избиения, которые могли много раз пресечь его жизнь, если бы только Бог не сохранял. То есть любой другой человек на месте уже умер под этими пытками. И это клевета, этот ложный суд, ложное обвинение, этот фарс, это жуткое злодеяние и уступка Пилата ради своих политических интересов. Ведь он же знал, что кровь невинная, он же знал, что человек невиновен и стоял у власти. Как же ты, правитель, можешь осудить невиновного человека, уж не говорим Бога человека, а просто даже человека, если твой закон говорит, что он невиновен, как ты можешь в угоду каким-то людям казнить невиновного? Вот перенесите на современность. Вот суд вашей страны, там, допустим, если Россию взять, Верховный суд Российской Федерации современной, признает такого человека невиновным. Невиновным. То есть в чем-то обвиняли, но нет, не находим вины в нем. И представьте себе, приходит отступнический патриарх, редигер, митрополит, и сон всех, и говорят, нет, вот тот нам не нравится, он, казните его. И глава суда принимает решение в угоду религиозным лидерам казнить невиновного. Причем сначала измучить, избить в надежде, что они утолятся хотя бы этой кровью, этими страданиями, и злоба их угаснет. Но не сработало, злоба не угасла. Они напились этими страданиями, но не удовлетворились. Им нужна была смерть, и именно крестная смерть, распятие. Так и здесь. Если продолжали бы эти лидеры требовать смерти, и верховный судья пошел бы на это, как бы мы к этому отнеслись? Просто человек, опять же, не Бога человека. Как бы это выглядело в наших очах? Для нас. Это мыслимое дело. Человек, имеющий власть и поставленный судить справедливо по законам своим, нарушает собственные законы. Предает невиновного человека на смерть. На страшную смерть. На жуткие поругания и издевательства. Вот такое произошло и с римлянами, которые хвалились, хвастались своим законодательством. Мы знаем, римское право, которое вошло, так сказать, в историю человечества как основа основ так называемой юриспруденции. Ведь все построено уже впоследствии, все последующие системы во всех странах построены вот на римском праве. И вот это, как казалось бы, правовая справедливость была нарушена в угоду религиозным вождям чужого для римлян народа, который постоянно был непокорным, пытался поднять восстание, освободиться, то есть все это римляне прекрасно понимали. И тем не менее, сатана так все устроил, воздействуя на личные какие-то струнки, амбиции, страхи Пилата и предательство этих духовных вождей, первосвященников, дошло до того, что они отреклись от Бога, сказав, что имеем одного только царя Кесаря, то есть римского императора, которого они ненавидели, которого хотели избавиться. Но для того, чтобы добиться креста смерти Спасителя Иисуса Христа, они готовы были и на все пойти. Отказались от своего Бога, отказались от своей идеи. То есть на словах. Но это публично было заявлено. Более того, они стали указать Пилату, что если он этого не сделает, то они донесут на него, римскому императору, что он не друг Кесарю, что он покрывает врага императора римского, конкурента, возмутителя спокойствия и так далее. То есть на любую клевету. То есть, по сути, они им объявили войну. Сказали, что Пилат, если ты это не сделаешь, то мы найдем и деньги, и средства, и возможности. Такое тебе скажем, что все равно ты лишишься своего и звания, а то и головы. Вот именно этого испугался Пилат. Он не захотел связываться с этими богоубийцами ради как бы собственного благополучия. Естественно, мнимого благополучия. Потому что перед ним стоял Бог, который ему сказал прямо, что ты не имеешь никакой власти надо мною, если тебе бы не было дано это свыше. Только то, что тебе свыше дано. Поэтому куда больше грех на тех, кто предал меня тебе. Ты только орудие. Но орудие не безответное. Ты ответишь за это тоже. Мы знаем, что Пилат ответил за свой грех. И грех его был не только против Бога, а и против собственного императора, против закона римского. То есть он нарушил в угоду злобе первосвященников. И вдумайтесь, кто основным двигателем богоубийства были именно первосвященники, священники, фарисеи, книжники, саддукеи. То есть духовные вожди и лидеры этого народа, этой истинной веры. Как же случилось, что вера Моисея, угодника Божия, боговица, человека, который общался с Богом, творил дивные, великие чудеса, превратилась в его последователях вот в такую жуткую, кошмарную прелесть, которая пошла на богоубийство из зависти, из лютой злобы. Ведь они противостояли Господу все время его жизни, начиная от его Рождества, когда его сдали Ироду Великому на убиение, и до, собственно, распятия, которого они добились. Как бы постоянно были в оппозиции Господу. Потому что они боялись потерять свои земные интересы. Ведь Господь принес совершенно другое, неожиданное для них, невиданное, неслыханное учение. Хотя оно было у них в Писании изложено. И Господь постоянно ссылался, ведь написано же. Почему вы не разумеете? Много обольщаетесь, не зная ни Писания, ни силы Божией. То есть вы Писание не духовно понимаете, а плотские. Вы ослеплены страстями своими греховными. Вы думаете только о земном, о славе своей, о величии, называться учителями, руководителями, лидерами, первосвященниками. И совсем не думаете о внутреннем человеке, о духовном. И вот отсутствие внутренней жизни, отсутствие внутреннего очистительного подвига, покаянного подвига, того подвига, который проделал царь Давид и оставил нам в Псалтире, и все другие пророки, которые плакали, рыдали и о себе, и о падении человечества, и о своем народе, постоянно впадавшим в идолопоклонство и отступавшим от Господа. Так вот, этого покаяния, этого плача, этого внутреннего делания не знали эти первосвященники, фарисеи и книжники, которые по букве досконально знали все Писание и все законы и заповеди Моисеевы. И тем не менее, они погибали сами и губили всех обращаемых ими в веру истинную, губили тем, что своим качеством, вот своей прелестью они делали их сынами и дочерями гиены, худшими себя, вдвое и много больше худшими себя. Об этом сказал сам Господь. То есть не всегда как бы формально право веры спасает. Она необходимое условие, но недостаточное. При ней нужна правильная духовная жизнь, действительно соединяющая человека с живым Богом посредством тех условий, тех средств и способов, какие Бог даровал. И все это мы именуем верой и благочестием. Здесь, когда говорим слово «вера», «живая вера», то мы отличаем это от просто верования в догматы и в основные постулаты истинной веры. Это принимаем мы веры, эти догматы и постулаты, держим, твердо храним, но это только часть нашей веры. Основная вера наша направлена на то, чтобы жить верой. То есть каждый день угождать Богу, искать этого угождения, искать волю Божию, как ее сотворить, искать правду Божию, искать благодать Божию и жить заповедным покаянием, потому что покаяние постоянно помогает нам, почищает, исцеляет. В тех моментах, когда мы уклоняемся по нашей немощи, вот в этом поиске, в ту или иную сторону от Божьей воли, от Божьих заповедей. И вот эти уклонения, они должны врачеваться тут же, немедленно, врачеваться покаянием. И этим как бы возвращать нас опять пред лице Божие, опять соединять нас с Богом живым. Мы должны постоянно пребывать в Боге, с Богом, в живом контакте. Это научаться, тогда это будет живая вера. Тогда это будет живое, истинное благочестие, а не лукавое, лицемерное. Как сказал Господь о этих духовных лидерах, слепцах, которых надо оставить, потому что они только устами чтут меня, сердце их далеко от нас. Сердце! Вот о чем говорит Господь, вот о чем заботится. Сыне, дашь мне сердце твое. То есть внутренний человек, дух человеческий, именуемый сердцем. Об этом и что речь. Поэтому если мы внутренним человеком будем далече от Бога, то мы никогда его не встретим входящим в Иерусалим, не увидим на Фаворе, не познаем его страдания на кресте, а будем либо с небогазным разбойником ругаться в своих страданиях, изрыгать хулы, ропот, недовольство, либо с первосвященниками, книжниками будем издеваться и говорить: «Сойди с креста и уверуем тебя. Других спасал, спаси себя. Не можешь спасти» и так далее. То есть и великие, страшные, прелестные слова, хулы, вот такие изрыгались служителями злобы. И они под видом служителей истинного Бога, по сути, стали прямыми служителями сатаны и его орудиями. Поэтому не случайно Господь сказал: «Ваш отец – дьявол». То есть в духе вы порождены дьяволом, потому что Бог такого не создавал. Моисей о таком не говорил и такого не заповедовал. Он сказал: «Придет другой пророк, примите его, послушайте его, ибо кто не примет его, не послушает, истребится душа того». И вот эти души были истреблены из народа чем? Преданием сатане. И они в лютой злобе, ненасытимой злобе искали крови. Они искали его во время земной жизни Господа, когда он вышел на проповедь, то со скалы сбросить, то схватить, арестовать, то еще. Но Бог не давал, время не пришло. Покамись не нашли предателя среди учеников Господа, ибо он был вор, говорит Писание. Он был одержим страстью сребролюбия, и эта страсть доводила его до воровства. То есть, опять-таки, земные люди нашли опору в земном ученике. То есть пристрастие к земному в одних и пристрастие к земному в других. И эти стали соработники дьявола вот, в издевательствах и в убийстве Господа нашего Иисуса Христа. И так будет всегда с нами. Если мы будем через какую-то страсть прилежать миру этому, предаваться земному, тленному, скоро приходящему. И это же наблюдается на ступническом христианстве. Оставлена внутренняя жизнь. Пресеклось делание молением сладчайшего имени Искупителя и Спасителя Иисуса Христа. А ведь если мы осознаем великий подвиг страданий из креста смерти Спасителя, то мы будем особо, уже с особым пониманием, от особого чувства призывать это имя, как своего Спасителя, Искупителя, а не просто Бога, который где-то там далеко, недостижимый для нас. Господь близь, как сегодня сказано в апостоле. То есть Он близко, и поэтому призывая имя, мы тут же вступаем в живое общение, если мы действительно от сердца, в покаянии, в плаче, призываем это имя с целью покаяния, в глубоком смирении, благоговении. Тогда через имя мы входим в Церковь Христову, и мы на литургии, если внимательно слушаем вот, молитвы обоглашенных, то в конце вот, обоглашенных идет возглас священника: «Да идти и с нами прославит пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святого Духа». То есть и оглашенные, еще не крещенные члены церкви, а только оглашенные, готовящиеся к святому просвещению, уже приглашаются к призыванию, прославлению имени нашего живого Бога Пресвятой Троицы, значит, имени нашего Спасителя. Значит, через имя они входят в церковь еще до того, как через купель уже войдут туда верными чадами. То есть насколько велико имя, поэтому не зря Господь сказал через пророков и повторил через апостолов: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Не сказал: «Всякий, кто крестится водным крещением, тот спасется». Почему? Потому что мы забываем или не знает, может, кто, что церковь имеет не один вид крещения водного. Это самый распространенный, да, самый известный. И поэтому многие думают, что он единственный. Нет. Церковь имеет еще несколько видов крещения. Есть слезное крещение, когда человек не мог покреститься водным крещением, но умирая, он оплачет себя и обольет слезами, Бог принимает его крещенным, ибо это восстановление грехов. Есть крещение собственной кровью, когда человек тоже был не крещен, но его схватили, помимо его воли и желания, и влекут на смерть, а он исповедует Господа, кается, и его при этом убивает, он проливает кровь, Бог принимает его как крещеного. Поэтому не должно бояться быть некрещенным, если в этом нет вашей воли, вашего участия. То есть вы, ну, не может человек покреститься ввиду отсутствия священников истинных. Нет возможности. Бывают такие обстоятельства, особенно в наше студенческое время. То этим смущаться не должно, потому что этим еще человек не погибнет, если он водного крещения не примет. А вот если он имя Божие не будет призывать, если он не будет внутреннего человека подвигать к Богу покаянием, сокрушением и смирением, то он погибнет. И наоборот, а если будет он делать, то он не погибнет, даже не имея внешнего водного крещения, ибо Господь ему обязательно даст какой-то другой вид крещения, если не сподобит это водного крещения. То есть вот в чем наша вера. Она в духовной правде, а не в буквальном исполнении каких-то самых правильных божественных предписаний. Потому что если бы всю веру можно было разбить на предписание, то страшно представить, что бы это было. Тогда Бог мог быть задействован любым формальным человеком, чиновником религиозным, который утопает внутри в неверии, а внешне одел одежду, получил диплом или там свидетельство, или грамоту, приступил к этому, и он формально по пунктам все выполняет, и несмотря на внутреннее неверие, неблагоговение, несокрушение, отсутствие всех духовных качеств, страха Божия и прочее, он вынуждает Бога по предписанию прийти и сделать то, что хочет человек, неверующий. Может такое быть? Можно ли Бога какими-то формулярами, графиками, расписаниями, пусть даже и им для нас дарованными, привлечь, заставить что-то делать? Это нелепо. Если даже мы не можем другого человека заставить это сделать, ну, не говорим уже о средствах греховных, насильных, потому что все, что насильно, то и не меняется. Поэтому враг хочет, чтобы мы сознательно, добровольно что-то делали, тогда это особое значение для него имеет. А когда нас заставляют делать насильно, уже теряется то значение. Поэтому и Антихрист будет пытаться заставить нас добровольно принять его проклятую печать, а не насильно. Потому что если будет насильно или обманом, то это не меняется. Вменяется тогда, когда человек добровольно принимает. Так и здесь. Если мы добровольно принимаем веру, тогда это имеет значение. Если нам навязали ее, то как можно? Так как же можно, тем более, если человека не заставить насильно верить, не исполнять что-то внешнее, а именно верить по-настоящему изнутри, то как можно Бога, живого, всемогущего, славного, недоступного для тварей, заставить делать что-то чисто по расписанию или какому-то формуляру? Это безумие. И это касается не только там каких-то второстепенных в вере вещей, а и с одного из основных, главного таинства жизни, хлеба жизни, чашу жизни, святого причастия. И если мы внимательно проникали в учение святых отцов, то мы увидели, что и здесь, в этом в наиважнейшем для нас источнике жизни, тоже может быть формальный подход, который лишает нас Бога. Если человек подумает, что достаточно прочитать положенные молитвы, прийти на исповедь, сложить голову перед священником, он положит и Петрохиль, прочитает жертвенную молитву формально, на формально сказанные грехи перечисленные. Вот. И затем человек формально приходит в храм, открывает рот, а священник выносит и кладет ему в рот хлебушек, смоченный вином, и что это Бог этим самым уловляется, и человек овладел Богом через вот этот установленный церковью механизм. Кто так думает, тот безумец и богохульник. Да, Бог это установил. Но это не работает механически, формально, как и все остальное. Ибо мы видим, к чему приходит формальная вера. К богоубийству. И это было зримое богоубийство, что на кресте Бог висел. А сейчас это богоубийство произошло незримо. Они опять распяли Господа, уже христиане, пересвященники христианские, и православные, в том числе по имени, распяли Господа тем, что они изгнали Духа Святаго из своих таинств, из своих храмов, из своих молитв, треб, и нету его там, а продолжают манипулировать словами святыми молитвы, святой литургией, продолжают святые иконы вешать в храмах, святые кресты, и формально кланяться, и формально все произносить, и формально открывать рот, и вкладывать своим формальным чадом вот это нарезанный хлебушек с вином, и думать, что этим они с Богом, благодатью. Какое безумие! Ведь они же не выполняют того, что сказал Господь. «Сие творите в мое воспоминание». То есть это не просто обряд, это не просто какая-то сеть, цепочка манипуляций, пусть даже освященных молитвами, крестными знамениями, всеми такими положительными, благими действиями. Ибо все равно Бог этим не привлечется, Бог не подвластен этому. Если Он не хочет, никто не может. Вот многие неправильно понимают слова «Дух дышит, где же хочет». Вот встречалось, что многие принимают это однобоко, только в свою сторону. Они толкуют эти слова, что Бог может прийти и на грешников, там, и на еретиков, отступников. А он же где хочет, там и дышит. Но они забывают другое. Но Бог не хочет быть грешниками. Бог не хочет быть еретиками. Бог не хочет быть отступниками. И он об этом сказал. Он сказал даже, чтобы мы не были с грешниками, с еретиками. Отрекались, уходили, оставляли слепых руководителей. То как же он, заповедом нам, это пойдет сам к ним? В чашу, в храм. Нелепость. И кто может заставить его? Вот правильное понимание, что он, да, где хочет, там и бывает, там и дышит Дух Святый. Но он не хочет дышать в устах или в руках вот отступников, поправших истину, не сохранившись верность там, и так далее, и так далее. То есть не может Бог хотеть того, что противно его правде, его истине, его боли. Поэтому мы не можем заставить Бога ничем, кроме как внутренним, живым, трепетным, благоговейным отношением. Если оно сохраняется, если мы действительно в каждой литургии вспоминаем страдания Господа, сопереживаем, мы понимаем, что это Он обнищал ради нас, Он смирился, оставив святое небо, свою вечную славу, блаженство, и пошел на издевательство от тварей, которые мог в любую секунду прекратить своим мановением. То есть это еще один аспект его страданий. Вдумайтесь, мы страдаем иногда, ну, люди страдают иногда, мы знаем, когда их схватят, свяжут, все, и они уже не могут не страдать, потому что уже они, от них не зависит. Что с ними сделают, то и сделают. Они не могут что-то сделать. А Бог мог. Он мог мгновенно поразить всех, восстающих на него. Он мог умолить Отца Небесного, и пошлет более чем 12 легионов ангелов, когда одного ангела достаточно, чтобы всех врагов его истребить. А тут легионы, мириады ангелов пришли бы защищать Спасителя, если только бы он захотел бы этого. Где были бы эти враги? И он сдерживал свою божественную силу, не включал ее ради одного, из любви к нам, чтобы нас спасти. Не о себе он думал, у него не было ни малейшего даже тени какого-то самолюбия, эгоизма или какого-то о себе даже заботы какой-то, даже естественной, безгрешной заботы, ибо человек не создан для страданий. Бог не создавал только для страдания, а для блаженства. Поэтому страдание – это уже, к сожалению, вынужденная трагедия человека, а вовсе не радость Бога. То тем более безгрешный человек, святой, совершенный человек и Бог в одном лице, он никак страданиям не, ну никак он не подходил к страданиям. Ни по какому. Если еще грешить человека можно, ну сам виноват, согрешил, мол, страдай. То как может было сказать, а как же ты безгрешно страдаешь? И он ограничил себя, будучи безгрешным, святым, совершенным, и в то же время всемогущим, ограничил всемогущим настолько, что позволил твари так издеваться, плевать, ругаться, изрыгать злобы, хулы, бить, избивать, одеть тяновый венец, выбить зубы, вогнать иголки от тяного венца в голову, ударами палок, а все эти вот возгласы всенародные распни, кровь у нас на детях наших и прочие страшные слова, ведь это же было не просто где-то в уединении его мучили, это было на публике. Всенародные, те, которые вчера слыхали, какие прославления были от детей, от тех, кто поверил в Господа, сегодня они, одержимые дьяволом, требовали крови его, смерти его, распятия его, позорной смерти среди разбойников. Все было до конца, вплоть до напоения уксусом и желчью. Издевательства были до последнего. Уже на тело надругались мертвым телом Спасителя, пробив копьем его. И Господь и это претерпел ради нашего спасения. И этим истечением из своих почистых ребр крови и воды крестил и кости Адама, которые находились под крестом, и присутствующего разбойника благоразумного, и ударившего копьем язычника Логина, сотника, ставшего святым после этого. Все сделал Господь, попустив это. Это очень важно понимать. И тогда мы будем каждую литургию не просто присутствовать формально, полагая, что если я все выполнил, и мне в рот вложили, то я уже с Богом соединился. Нет, здесь нет механизма, нет механики, нет автоматики, нет магии. Это живое, творческое дело. И вот что вы сегодня на литургии сотворите, то и будет. Как вы к этому отнесетесь, так и будет. Бог смотрит на ваше сердце. Если оно раскроется, распахнется, если оно откликнется должным чувствованием, благоговение, истинное смирение, сокрушение, сознание своей немощи, своего ничтожества, своей мерзости, своего недостоинства такого Бога, тогда Господь благоволит, Он хочет войти в такое сердце, и по своему желанию Он входит. Не потому, что так предписано, не потому, что так заповедано, а по своему желанию, хотя и с учетом установленной нормы. Но тогда норма оживает, становится живое дело, это божественная литургия. Тогда, как видели святой Григорий Богослов и другие святые, купол храма или потолок храма расходится, идет соединение небесной церкви славной, земной, страждущей, воинствующей церковью. Происходит реальное соединение, и ангелы присутствуют здесь, и святые души, кого Бог благоволит, в этот день посещают данный храм, это место, где собирается церковь божественной литургии. Поэтому литургия, да, это важно, но тогда, когда на ней происходит живая вот эта связь, живая творческая связь с Богом. Поэтому мы должны творить воспоминания в честь Него. Воспоминания не о Нем, не прочитыванием, что такое было. А, да, такое событие было. Это в человеческом понимании воспоминания. Мы события вспоминаем, да, где-то когда-то кто-то там что-то. А живое воспоминание, что Он для нас сделал. И вот сейчас, в сегодняшний день, Он опять изволяет ради нашего спасения закластися. Это было единожды исторически, но духовно это происходит на каждой божественной литургии. Он произволяет опять заклатися. Он опять проливает свою кровь. Он опять умирает на кресте. И поэтому вся литургия сопровождается крестом, и крест над нами и завершается выносом креста. Поэтому мы проповедуем Христа распятого и должны проповедовать Его не только словами, не только проповедями, а и в самой жизни, в самой литургии, в самой молитве, для себя распинать и вспоминать живо Его распятие. Что для нас принесло это распятие? И тогда мы войдем и в славу Его воскресения. Мы воскреснем с Ним и будем жить с Ним не формально, а истинно, живо, реально, блаженно, и да будет сие с нами Его великой милостью. Во веки веков. Аминь.